Мара Зорич. Последняя из племени Роха. Читает Татьяна Дроздова. Пролог. Небо и земля перемешались перед глазами. Гул в голове заглушал боевые кличи и предсмертные крики сородичей. Все пространство между домами, насколько охватывал взгляд, заполняли трупы орков. Горячая вонючая кровь окрасила все вокруг алым. Юный орк, парализованный болью и страхом, лежал ничком. Мертвое тело деревенской шептухи придавило его к земле. Бойня уже закончилась, и сейчас победители неторопливо прохаживались по полю брани, высматривая и добивая выживших. Враги неумолимо приближались. Юный орк неистово вращал глазами, пытаясь усмотреть хоть какое-нибудь оружие, до которого сможет дотянуться, но поблизости ничего не было. А темнокожие воины все приближались. И его заметили. Враг пинком сбросил тело шептухи, чтобы добить живого орка. Но тот вскочил, словно распрямившаяся пружина. Подстегиваемый страхом и ненавистью, он садил когти правой руки в горло врага с такой силой, что запястье почти полностью провалилось в упругую плоть. Враг захрипел и опрокинулся на спину. Прежде чем тело успело коснуться земли, орк уже бросился прочь, перепрыгивая через трупы. В спину ему неслось насмешливое улюлюканье врагов. Несколько метательных ножей просвистели мимо. Петляя как заяц, орк бежал к лесу. Тяжелый топот несся вдогонку. Сердце орка отбивало безумный ритм. Разум парализовал страх. И только инстинкты кричали: «Беги! Беги! Беги же!» И он бежал. Мимо замелькали деревья. Ветки хлестали по лицу. Орк развил такую скорость, что, столкнись он с одним из стволов, наверняка проломил бы череп. Улюлюканье позади превратилось в злобный рык и ругательство. Враги отставали. Орк пригнулся и припустил еще быстрее. Неожиданно деревья поредели, и он выскочил на широкое поле, залитое ярким солнечным светом. Земля под ногами стала мягкой, в ней вязли ступни. Продолжая бежать по инерции, орк с ужасом уставился на высящиеся впереди стены города человеков. Его темнокожие преследователи остановились в нерешительности у кромки леса, скрытые деревьями. Фигура беглеца, устремившаяся в сторону города, становилась все меньше. Последовала короткая, но яростная перепалка. В конце концов, бросив последний яростный взгляд в сторону молодого орка, враги развернулись и бросились обратно в лес. В конце концов, если раны его не добьют, то это точно сделают человеки. Успокаивая себя этими мыслями, темнокожие воины исчезли в лесу. Юный орк несколько раз оглянулся через плечо. Убедившись, что погони нет, он остановился, и силы разом покинули его. Пошатнувшись, как подпиленное дерево, он тяжело рухнул на свежеспаханную теплую землю и замер. Он лежал неподвижно так долго, что любопытные вороны окружили его, пытаясь на глаз определить съедобность. Орк не замечал их. Широко распахнутыми глазами он смотрел в небо и вспоминал все, что потерял сегодня. Сегодня он потерял все. Одна из ворон обнаглела окончательно и запрыгнула орку на грудь. Она уже прицелилась, чтобы выклевать глаза, но издала хриплое «кар» и взлетела с тела. Заслонив солнце, над орком склонился человек. Глава первая. «Не пустим ужас в наш дом». Рина вышла из душа, окутанная клубами пара. Мурлыча под нос, женщина направилась на кухню, где уже ждала разогретая плита. Рина поджарила яйца и кусочек хлеба, добавила ко всему этому несколько красных кусочков помидора, сварила кофе, художественно разместила завтрак на подносе. Продолжая непринужденно напевать, она направилась в комнату. Пристроила поднос на рабочий стол, заваленный письмами, и достала из серванта наполовину пустую бутылку виски. Рина с наслаждением вдохнула терпкий запах и плеснула щедрую порцию янтарной жидкости в кофе. Отхлебнув из кружки, она принялась разбирать почту. Первые три письма оказались в мусорной корзине, едва удостоенные взгляда. С четвертым письмом Рина немного колебалась и все же наколола его на длинную заколку, торчащую из столешницы. Она распечатывала пятое письмо, когда раздался стук в дверь. Кот Две Чашки неторопливо покинул свое спальное место в углу кабинета и направился в прихожую. Рина проводила его взглядом и вернулась к работе. Стук повторился. Кот грациозно уселся посередине прихожей и широко зевнул.
«Пошел вон!»
— рявкнула Рина в сторону двери.
«Рина!»
— раздался из-за двери мужской голос. Две Чашки разразился приветственным мяуканьем, сотрясшим дом до основания. Женщина тяжело вздохнула, бросила еще один взгляд на письмо, наколола его на заколку и направилась в прихожую. Дверь распахнулась так резко, что едва не ударила Илаю Чандлера по носу.
«Что?»
— спросила Рина вместо приветствия. «Ты уже две недели не выходила на улицу», — ответил юноша, протискиваясь мимо нее в дом. Две Чашки радостно бросился к гостю и принялся тереться о его ноги так, что юноша едва не потерял равновесие.
«Я тронута вашей заботой, мистер Чандлер, но ваш визит весьма не кстати».
«Илая», — поправил ее гость, — «мистер Чандлер — мой отец».
«Ха-ха», — сказала Рина с нажимом. «Ха, очень смешно. А теперь будь добр. Я приготовлю чай».
Илая направился на кухню. Рина, сама похожая на закипающий чайник, бросилась за ним.
«Ты же знаешь, что я пью кофе».
«Тогда кофе».
«У меня уже есть кофе».
Рина схватила юношу за предплечье, но движение оказалось слишком резким, и халат распахнулся. Она охнула и быстро отвернулась от Илаи.
«Возможно, тебе стоит переодеться», — заботливо посоветовал тот.
«Возможно»,
— рыкнула женщина, принимая свое поражение, и направилась в комнату. Две Чашки крутился под ногами Илаи, нежно заглядывая ему в глаза при любой возможности, пока юноша не принес коту большой шмат мяса из ледника. К тому времени, как сварился кофе, Две Чашки уже уничтожил свою добычу, а Рина облачилась в глухое черное платье.
«Ты обворожительна!»
Илай одарил ее сияющей улыбкой и разместил поднос с кофе на столе. Несколько писем упали на пол.
«Прекрасно! Мой рабочий стол завален едой!» —
хмуро констатировала Рина.
«Ты никогда не начинаешь работать раньше двух».
«Надо же! И чья это вина?»
Рина послала ему хмурый взгляд поверх чашки с кофе.
«Рина»,
— вздохнул юноша, опускаясь в кресло напротив нее, — «пойдем сегодня в театр». Женщина фыркнула в ответ и впилась зубами в бутерброд с яичницей. «Мой друг открыл картинную галерею», — продолжил юноша без особой надежды на успех. Рина промычала что-то сквозь набитый рот.
«Еще сегодня открытие музея Орка», — выпалил Илая, и они оба замерли.
Даже Две Чашки прекратил умывать уши и посмотрел на людей.
«Музей?»
— глухо переспросила Рина.
«Почему бы тогда не открыть музей человека по соседству?»
Илая отпил из чашки и аккуратно поставил ее обратно на поднос. Его лицо ничего не выражало.
«Это хорошая новость, Рина. Большинство горожан никогда не видели орков. Музей позволит им больше узнать об этой расе, возможно».
«Кто спонсор?» —
сухо перебила его женщина. По красивому лицу Илаи скользнула тень. Челюсти напряглись.
«Джаред Блэквелл».
Откликнулся он наконец, и Рина застонала.
«Вот поэтому!» —
воскликнула она, подскакивая к серванту и выхватывая оттуда бутылку виски.
«Поэтому я не хочу, чтобы ты приходил. Ты рассказываешь новости».
Она плеснула в пустую чашку виски, добавила немного кофе из кофейника, отхлебнула и поморщилась. Илая со вздохом встал, не без усилия забрал у женщины бутылку и переставил на шкаф, где Рина не могла бы до нее дотянуться.
«Возможно, если бы ты вмешалась, новости были бы другими». Женщина сурово глянула на него и вздохнула.
«Ты испортил мне аппетит».
Она снова села в кресло и принялась разбирать письма. Некоторое время Илай молча смотрел на нее. Тишину в комнате нарушал лишь шелест бумаги и тихий храп двух чашек.
«Ладно»,
— буркнул наконец Илай и, повернувшись на каблуках, устремился в прихожую. Но не успел он накинуть пальто, как до него донесся удивленный возглас Рины.